Мы продолжаем. Последнее, что мы сказали, по-моему, Бог, дьявол, то есть, что я говорю, Господь, это почему? Потому что, ну, в свете сегодняшней лекции, самоуправление, если у меня есть какой-то Господь, просто невозможно. Невозможно, и Священное Писание говорит, что это Господь, слово введено, что был раньше только Бог, Господь. И мы по Библии даже знаем, что когда Господь пришел, там какие-то клоны какие-то появились, там Адам, Ева, то есть это, и размножаться-то им было нельзя, а до этого было можно. Бог разрешает, а Господь нет, не разрешает. Он, в общем-то, он творчеством не разрешает заниматься, можно сказать, по большому счету так. Итак, вот, и во всех организованных религиях этот момент продолжается. Например, как же правильно назвать, Гундяев, как его назвать, этого главного православного папа России, как называть?
Митрополит Кирилл.
Ну да, вот это вот, он однажды выступил перед, я видел видео, мне прислали, и он начал говорить, что суть его такая, он говорит, ну понятно, что по указке вышестоящего начальства убеждает паству в том, что соблюдение прав человека является ересью. Да, можно закрыть там. Ересь. То есть ересь, еретик. Права человека. Он говорит, никаких прав у человека нету. И он это говорит, потому что права человека это безбожие, вот, и что надо там символ веры, а сам целуется с кем попало, там уже этот, ну, наш этот самый, вот этот вот, вот. Ну, скажем, с католическими, когда всегда они враги были, а сейчас они друзья, вот, и вот они что-то такое. Ну, короче, давайте подумаем, а что же такое права человека? А права человека это его свободная воля, свободная, обращаю внимание. А свободная она когда? Свободна, когда она не зависит от внешних обстоятельств. Вот. А как можно не зависеть от внешних обстоятельств? Только когда ты в связи с Богом. В связи, на связи с Богом. Если ты на связи с Богом, то только от этого и зависишь. Вот. Получается, что суть послания Гундяева безбожие. То есть демонические послания, демонические дела. Вот. И я хочу сказать, к чему ведет. И это уже, когда мы говорим о правах человека, это еще демократия. И демократия самое худшее исправление. То есть она уже не просто античеловеческая, она антиприродная. А Гундяев что предлагает? Он предлагает даже там какая-то там демократия. Демоны, они, там у них есть Господь, ну и рабы, животные. И мне говорили, а к чему это приводит? К чему это приводит именно под флагом религии? Я прочитаю, ну конечно крайние, но к чему это приводит? Я к чему говорю, что если у нас не самоуправление, это приведет к поножовщине прямо в семье, к убийствам. Прямо в семье. Точно так же, как приходит вот. Вот смотрите, недавно это, где это было, Ростовский суд. А там есть, вот чем славится ИСККОН? Гурукулами, что там издеваются над маленькими несовершенными людьми, детьми. А православие что, далеко? Нет. Вот там, например, у них детский приют, ну дети ничьи. Православный приют, и там какие-то бабушки. Этих бабушек осудили по 15 лет, что мы им дали. Православные. Приходило 6 адвокатов в рясах с крестами, сказали, нет, это же божьи люди. Что эти божьи люди делали? Прецедентом было, что они просто убили одну девочку. Сказали, она упала там с печки, у нее нашли кучу вырватых волос, такие вот так вот. То есть гематома вот так вот. То есть ее били по голове, там стояли ОМОНовцы в суде. У них желваки вот так ходили. ОМОНовцы, люди, которые, ну, такие, да, что только они не видели. Они смотрели на этих бабок и хотели их это порвать. Вот. И вот там у них что? 20 земных поклонов лику Иисуса, 200 земных поклонов лику Иисуса Христа, кипяток в лицо и в рот, битье прутьями, каждый прутик подписан, чей он. Значит, эту девочку вот этим прутом бить, эту девочку этим прутом бить. Вырывание волос. Это неполный перечень воспитательных мер над несовершенными детьми для усиления любви к Богу. Дети абсолютно без помощи. Одну девочку убили за недостаточно молитвенное рвение. Крапиву в трусы. В Витебске такой же случай был. Ну там, конечно, все полегче. Там она просто его 20 раз лицом в стол душила, там вот так вот, потому что не хотела молиться девочка. Вот. Вот. Ну а вайшнавы наши, вайшнавы. Я к чему говорю, что не надо там искать каких-то демонов. Достаточно ввести вот такое управление, GBC-шное управление. И вот это начинается. Потому что начинает работать уже система. Примерно так, как я в одной лекции говорил, что есть, когда люди выбирают, а есть, когда не выбирают. Это летящий в пропасть лекция была. То есть, когда ты летишь в пропасть, ты не выбираешь ничего, пока не шлепнешься. И там будешь выбирать. Или пока ты еще не шагнул туда. И вот когда эта система начинает работать, там начинается просто усиление таких вещей. Какие люди попадают, какие-то не выдерживают, уходят, но какие остаются, они начинают это делать. И если у них какие-то остатки духовности еще были или человечности, они улетучиваются. Обычные люди начинают просто, их родственники начинают не узнавать. Ну, просто сухие фанаты. И вот вайшнавы. Воздействие на создание этой системы ачарьев можно следить в гурукулах ИСКОН. На детей не только сексуально насиловали. Вообще, мне кажется, знаете, такие слова, сексуально насиловали. Мне кажется, они абсолютно неправильны. Слова сексуально насиловали. Это такие социальные какие-то слова. А мне кажется, они не передают того ужаса, что происходило. Вот на нормальном русском языке я бы сказал, этим тварям не хватало уже другого, такого же, не хочется это слово говорить, как это, садомита, да, не хватало. Ему надо было удовлетворить свою похоть вот с этим, с ребенком. Вот так вот. Они сексуально насиловали. Это ну, твари самые настоящие. И они инициирующие еще гуру. Понимаете? А вот если просто рассказать, как оно есть, нормальными словами, то уже все. Вот. Они просто смотрели на ребенка, как на кусок мяса для удовлетворения своего, ну извините, члена. На кусок мяса просто. И мало того, вот эти вот, вот я прочитал там эти вот, это, кстати, православные христиане, там кипяток в рот. А эти, значит, еще дети визжали, конечно, головой об стенку до черепно-мозговой травмы. Это записи в суде были. В суде. Потому что 400 миллионов просто так не выплачивают. Вот. И к чему это ведет? Просто, понимаете, это не просто вот это самоуправление. Прабхупада, до Прабхупады люди приходили никакие, никакие изуродованные системы или полным отсутствием правил. И он ничего не делал. Там было самоуправление. И люди становились какими-то нормальными. Приходили плохие люди, Прабхупаде, и они становились нормальными. До тех пор, пока вот те 11 человек не взяли власть. Пока не организовали GBC. Вот я к чему. Просто система. И я хочу... Я хочу... И вот патриотизм. Мы говорили, что вот эти системы держатся на патриотизме. Как патриотизм в Исконе, например, ну, реализуется? А молчать надо об этом. Потому что я патриот, у нас все хорошо. Как бы враг не узнал о наших вот делах. То есть это вообще не патриот. Ну, не может. Я знаю, ну кто-то скажет, ну подождите, самостоятельность. А может наша самостоятельность атрофировалась? А я знаю случаи, когда мама не баловала ребенка, контролировала ребенка до конца, а потом сказала: «Господи, да забери ты его». То есть надо помолиться. Я не могу сказать: «Ну, давай, иди». Потому что Бог туда не придет. Надо помолиться, чтобы Бог пришел, которого она выгнала, сказала: «Вон отсюда». И этот ребенок стал после молитвы такой самостоятельный, такой удачливый, то, что мама не могла его нигде устроить, пристроить, он пошел и сам нашел. Там позвонился с друзьями, все, она просто удивляется, говорит: «Слава тебе, Господи». Понимаете? Так и у нас. Если снимаешь контроль, сразу соображалка получится. Но когда я жду, или спросить, а можно вот мне это или не можно, конечно, не работает. Потому что Бог говорит: «Извините, я второй в очереди. А вторым я быть просто не могу». Про патриотизм, который поддерживает всю вот эту ужасную систему и вот эту кровь. Патриотизм – это последнее прибежище негодяя. Кто это сказал?
Бердяев.
Ну, еще одно. Мне кажется ужасным унижением иметь душу, контролируемой географией. То есть патриотизм – это просто моя заслуга, что я вот здесь. То есть если ничего у тебя нету, то ты патриот. И вот из этих никчемных вот и формируются вот как бы патриоты, да? Как бы патриот – это то, что тут родился, управляемый совершенно зомби. Патриотизм – это великое бешенство. Оскар Уайт. Патриотизм – это игрушка в руках государственных мужей и орудие в руках завоевателей. Амброс Гринвер Бирс. Патриотизм – это легко воспламеняемый мусор, который вспыхнуть от факела честолюбца, идущего прославить свое имя. Душа и суть того, что обычно подразумевает под патриотизмом, есть и всегда была моральная трусость. Патриотизм – это разрушительная психопатическая форма идиотизма. Бернард Шоу. Кто радостно марширует в строю под музыку, получили головной мозг по ошибке. Для них и спинного мозга достаточно было бы. Я настолько ненавижу героизм по команде, бессмысленную жестокость и весь отвратительный нонсенс того, что объединяется по словам патриотизм, равно как и презираю подлую войну, что скорее готов дать и разорвать на куски, чем быть частью таких акций. Героизм по команде, вот мне нравится, да? Патриотизм – это готовность убивать и быть убитым ради заурядных причин. Бертран Рассел. Патриотизм – это когда вы считаете, что эта страна лучше всех остальных, просто потому, что вы здесь родились. А вот теперь про настоящий патриотизм. Вот этот патриотизм нам спускает государство. А что теперь по-настоящему? Подобно тому, как любовь к одному человеку без любви к другим в действительности не любовь, и так и любовь к своей стране, если она не часть любви к человеку, не любовь, а идолопоклонство. Виссарион Белинский. Нападки на недостатки и пороки народности есть не преступление, а заслуга, есть истинный патриотизм. У себя порядок наведи. Долг патриота – защищать свою страну от ее правительства. О как! Вот такой патриотизм. Томас Пейн сказал. Махатма Ганди в студию. Мой патриотизм – это не замыкание на своей нации. Он всеобъемлющ, и я готов отказаться от такого патриотизма, который строит благополучие одной нации на эксплуатации других. Патриотизм – это не значит одна любовь к своей родине. Это гораздо больше. Это сознание своей неотъемлемости от своей родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и несчастных дней. То есть патриотизм – это я что-то делаю здесь, но пустышка сделать ничего не может. Вот патриот. То есть патриот, он настоящий, самоуправляемый, он что-то значит, в нем нуждаются здесь, а не просто быть пушечным мясом. Патриотизм – это не взрыв эмоций, а спокойная и прочная преданность, длящаяся на протяжении всей жизни человека. И вот я хочу сказать, патриоты, которые защищают ИСКОН, ну, например, вот такие патриоты, когда Вибхути Шакти просто взял и рассказал, когда он отстегивал серьезные деньги на защиту педофилов ИСКОН. 20 человек, извиняюсь, 19 человек из храма в Днепропетровске подписали, сказали, с ним нельзя общаться, из храма вон. За что? Кого не защитили? Вот такой патриотизм. То есть человек, который сказал, что вот у нас не все в порядке, надо с этим что-то делать, пожертвования идут на педофилов, на разврат буквально. Мы спонсируем, вы, ребята, спонсируете разврат. И эти люди сейчас еще ходят. И они еще сейчас управляют. И вот я просто, чисто для исконовцев, я вообще люблю такие глобальные лекции, то есть, вот, чтобы мне в личной жизни пригодилось. Но поскольку здесь есть люди, которые, может быть, не безразличны, я скажу, когда? Вот, например, мы знаем, что когда Советский Союз стал не быть Советским Союзом, переломный момент, смерть Сталина. И стали сдавать вооружение, стали вот это. А когда в ИСКОН это произошло? То есть кто-то говорит, что а при Сталине еще там было, знаете, есть инерция. И люди на местах еще просто, Хрущев не мог сказать, а ну-ка давайте, вот это была инерция. Постепенно меняли, постепенно. Я читал, как год от года, вот это запретили, это убрали, там повырубали. Не так-то просто, там было большое наследие. Когда мусульмане завоевывали индийские храмы, они десятилетиями вывозили только золото. Столько накопилось, вот так вот. Десятилетиями вывозили. И вот что же, когда случился, когда ИСКОН пошел сразу на убыль? Читаю. Предлагаю рассмотреть. Это инцидент с Джанудари Девидаси. Джанурани Девидаси. Поворотное событие в истории ИСКОН. Это произошло в 1977 году. В 1977 году ИСКОН практически, можно сказать, и закрылся. Итак, читаю. Предлагаю рассмотреть драматические и поучительные события, связанные с ученицей. А мы возьмем из этого урок, после чего начинается необратимый крах. Необратимый крах. Ну какой крах? Когда, например, вот сейчас вот инициирующий гуру Радханарх благословляет однополые браки, например. До 1977 года, ты только заикнись об этом. Там что-то было еще. Предлагаю рассмотреть драматические поучительные события, связанные с ученицей Шрилы Прабхупады Джанурани Девидаси, которая упоминается в многочисленных материалах об истории ИСКОН. Прежде всего следует отметить, что Шрила Прабхупада просил своих учеников относиться друг к другу. Какие бы несовершенства и несогласия ни появилось, все получится. Если вы согласитесь с моими указаниями и будете сотрудничать, но это потребует от каждого ответственности и взаимодействия друг с другом. То есть, другими словами, он сказал, как только у вас что-то не так, включайте демократию. Демократия, то есть договоренность. Но демократия, мы должны помнить, это самое худшее из всех существующих правлений. Это практически это аварийный режим. Все остальные там, кроме теократии, все остальные режимы, они вообще не рассматриваются как правление. Это все остальное просто рабство. После перехода ИСКОН под контроль зональных ачарий ситуация резко ухудшилась, что ярко продемонстрировали события, связанные с ученицей Шрилы Прабхупады Джанурани Девидаси. Она написала некоторые из самых выдающихся картин, изображающих Кришну, который активно публикуется в изданиях ИСКОН, даже в наше время. Позднее переехала в храм ИСКОН в Лос-Анджелесе, трудилась в качестве иллюстратора. То есть это был не последний человек, трансбук. Изучив текстовые расшифровки аудиозаписи беседы, состоявшихся в последние дни Прабхупады во Вриндаване, она пришла к выводу. Эти гуры ложные, и они украли движение Шрилы Прабхупады. Она стала открыто говорить об этом в Лос-Анджелесском храме. Рассказывает Нандине, очевидец того инцидента. Однажды утром я находилась наверху, на балконе Лос-Анджелесского храма. Я услышала женские крики, доносившиеся с улицы. Я подбежала к окну, увидела, как двое мужчин гонятся за Джадурани по Уолтсека авеню по направлению к проезжей части на Венецианском бульваре. Первый из них схватил белая сари, спадавшаяся с его плеча, другой силой схватил ее саму, держал ее, прижал к тротуару, в то время как другой мужчина открыл дверь ждавшегося неподалеку автомобиля. Они затолкали в машину и мчались прочь. Я выбежал на улицу, вышибшись оттуда другим преданным, узнал от них, что Джа Дурани изгнана за поношение Сатсварупа Даса Госвами, одного из 11 самопровозглашенных ачарьев, который заключалось в том, что она говорила, что он не настоящий гуру, как Прабхупада. Это то, что я зачитал, это из книги, называется «Предательство духа», страница 85. Указание о выдворении Джа Дурани было отдано Рамешварой Свами, одним из самопровозглашенных ачарьев, живших в Лос-Анджелесе. После этого она приняла прибежище одного из друзей в Питтсбурге, позднее переехала в Нью-Вриндаван. Ну, что такое Нью-Вриндаван, знают все, да? Это знаменитый, у кого было учеников больше, чем у Прабхупады, там были самые страшные вещи. И вот она туда переехала, в Западной Вирджинии, чтобы писать картины для местного храма. По прошествии некоторого времени стала проповедовать революцию, утверждая, что один из самозванных ачарьев не является гуру. Киртанандана с вами. Вот этот человек, который наркотики, педофилия, оружие, в тюрьме отсидел даже. Ему самадхи сделали. Вот нормально, да? Один из самопроназначенных ачарьев, возглавляемый, услышал смелые заявления и дал указания своим, внимание, излишне ретивным ученикам Ишани и Парьяне. Сделайте, что нужно, но не рассказывайте мне об этом. На следующий день эти две женщины без предупреждения атаковали Джану Рани на заднем дворе храма, сбив ее с ног. Они начали бить ее ногами в голову, разбив очки. Затем они прыгнули ей на грудь, стали бить кулаками в лицо. Один из мужчин, преданных, проходивших рядом, услышал крики. Он прибежал на задний двор, увидел, что двое женщин избивают Джану Рани. Подбежав к ним, он оттащил в сторону нападавших. Лицо Джану Рани было залито кровью, ослепившей ее. Ишани, одна из нападавших, закричала: «Порви ее окровавленное сари и отдай нам, мы понесем ее на флагштоке. Мы хотим показать всем, что случается, когда кто-то говорит против нашего гуру Шрилы Бхактипады». Это почетный титул, данный Киртананде. Он там еще в короне сидит, прямо корона самая настоящая, да, вы думали. Вот. Вот это и есть истинное лицо управления GBC, и как любой, кроме самоуправления. Вот. Это, кстати, вот то, что я сейчас прочитал, это выдержка из статьи, а также из книги Сулачаны Даса «Гуру Бизнес», за которую, кстати, его убили. При распоряжении кого? Радханатха Свами. Для тех, кто не в курсе, Радханатха Свами – это действующий сегодня, инициирующий гуру, открыто благословляющий однополые браки, в губы целуется, есть видео, съемки, все. Вот, Брамон там это крутит. Вот. И вот, для чего. Инцидент с избиением Джа Дурани, поворотное событие в истории ИСКОН после 1977 года. Инцидент с физическим нападением стал поворотным событием в истории. Практически каждый преданный в ИСКОН услышал об этом инциденте и узнал, что ее, за что ее избили. По сути дела, после нападения и ее изгнания, основная масса преданных убедилась в том, что программа «Гуру», созданная GBC, провинила до основания, что лидеры подняли планку нападений на преданных Прабхупады гораздо выше, чем ранее. То есть, когда раньше использовалось психологическое давление, а теперь просто расправа физическая. Вот. Теперь же их оппоненты могли столкнуться с физическим насилием. Это было подобно предупреждению к красному флажку всем ученикам Шрилы Прабхупады. Ну вот. И вместо того, чтобы объединиться и выдворить надевших личину гуру после инцидента, связанного с Джа Дурани, у подавляющей массы преданных вообще пропало желание противостоять гуру. Они поняли послание: за выступление против гуру, назначенных GBC, последует суровое наказание. Это дало гуру, утвержденным GBC, зеленый свет на совершение новых атак на других преданных, поскольку они поняли, что почти никто не собирается возражать и протестовать. Иначе говоря, лидеры начали ощущать, что они могли делать все, что угодно, и это сойдет им с рук. И тогда стало происходить, вот после 1977 года, медленное, но настойчивое изгнание учеников Прабхупады из ISKCON. Это проходило постепенно. А новые ученики, новых гуру, очень фанатично защищали поклонение. Кто-то скажет, так это было давно. Это продолжается сейчас. Вот сейчас вот мне вот рассказывают. Бердянск. Когда это было? Неделю? Воскресенье, что да. Был такой Трипхана Прабху. Паразит. На его только физиономию посмотришь, понятно, человек глубоко несчастный, ничего в жизни никогда не делает. Вот, живет в храме, он не президент. Президент раз в неделю появился. Вот. В раздевалке там что-то зашел, какой-то разговор. Трипхана Прабху, браман, берет биту и по лицу преданного, бах, вот так вот, тут с губы кровь. Тот говорит, подожди, подожди, в чем дело? А, он ему сказал, ну они стали что-то спорить на эту тему, а ведь паразиты, они должны защищать этот GBC, потому что они за счет их-то и держатся. И он тогда выскакивает, и там много вот этих там вайшнавов стоят, и он с битой. Я своего гуру защищаю. А тот у того кровь течет. Он говорит, ну пойдем, выйдем, разберемся. Но он почему-то отклонил его предложение. Но не стал на один защищать честь гуру, понимаете? Вот такие у нас смелые браманы. И думаете, кто-то дернулся? Да никто. Вот такой составчик сейчас вайшнавов. Вайшнав должен быть герой. Вот, потому что вера подорвана, и в чем их героизм? Они защищают честь гуру, а вернее не защищают их проделки. Все те 11, они все ушли, и ушли с таким треском. Вот, ну, как пример. Это вот даже каких отстранили, ну, потому что, ну, нельзя было молчать. Например, Джая Тирха принимал ЛСД, был увлечен в сексуальных отношениях. Хамсадута с вами, случай с которым стал более широко известен, скупал оружие. Также был замечен в недозволенных сексуальных связей. Тамал Кришна Госвами. Ой, про него столько трансцендентных историй я слышал. Ну, хороших, якобы. Лидер большого числа саньяси и брахмачари утверждал, что стал посредником между ними и Прабхупадой, настаивал на абсолютное подчинение. В общем, GBC на время лишил этих гуру права давать посвящение. Однако санкции были, на удивление, быстро отменены. Интересно, да? Ну и потом, в общем, 95% ушло. Мало времени, я хотел вам почитать про настоящие храмы, которые отделились, например, Бангалор, да, там вот Мадху Пандит. Процветают, почему? Никто не ворует. Саньяси. Позитивчик? Не, для меня, я просто, я хочу принцип, потому что, как сказала Алла Пугачева, я занимаюсь своей жизнью, займитесь своей жизнью, как будет прекрасно. Как говорил Горький, если каждый около себя будет нормально сделает, тогда это и есть патриотизм, тогда как прекрасна наша будет земля. Ты сам себе тямы дай, а для этого ты должен стать самоуправляемым человеком, иначе нет. И вот что я хочу сказать. У нас есть два полушария, у нас есть две нервных, ну, если взять по медицине, да. Можно, конечно, на санскрите вас поморочить, но по медицине. Высших нервных деятельностей, так скажу. Одна из них эмоциональная, а другая интеллектуальная. Вот одно полушарие, другое полушарие, хотя это неправда. И в том и другом случае оба работают полушария. Вот. Ну так, так нам легче понимать. Это такая же наука, она на вере держится. Итак, интеллектуальная деятельность, это значит, вот я так собираю факты, это наука, это храм науки, и он должен быть у меня. То есть это традиции в том числе, это, говорится, точные науки. Но есть другие науки, там вот храм веры, назовем его. Так вот, или по-другому так, как по-светски они называются, гуманитарные науки. Так я хочу сказать, что гуманитарные науки – это очень точные науки. Вот стихи, они что? Разве не точные науки? Стихи, да там, чтобы размер чтобы попал, и чтобы смысл был. Это так надо упаковать слова, чтобы там лишнего не было, не просто для рифмы «любовь-морковь». Настоящие настоящие стихи, там думаешь, вот это да. Вот. Если взять там по аюрведе, вот эта чакра, она занимается, вот эта горловая чакра, она занимается и математикой, и музыкой. Музыка – это точная наука. Но поскольку мы, и поэтому, вот как я говорил, что есть два типа пракрити. В введении Прабхупада пишет, первые практики пракрити – это вот-вот-вот, железяки всякие, вот железяки, да, вот, неподвижные. И есть пракрити, мы, наша душа, это тоже пракрити, это тоже материя, это к тому, что я бомбу подкладываю, мы ниоткуда там не падали. И эти обе пракрити управляются. Вот это и есть самоуправление, вот этого управления надо слушаться. И оно очень точное. И поскольку эти два храма воюют, эти говорят, вот мы фарисеи, мы правильные, а вы там что-то там в сердце слушаете неправильно. А другие говорят, это нет, это вы там, потому что все меняется, потому что тут квантовая физика. Ни те, ни правы. Оба. То есть одни на уровне находятся Каништхатхикари, которые вот все улыбаются, вот такой, как дети, а толку никакого. Другие что-то знают. И только третье, Уттамадхикари, который действительно по воде там ходит, он объединяет в себе эти две. Они оба нужны. И вот тогда, то есть это не война. То есть, вот запомни только одно, гуманитарные науки очень точные науки. Те, которые ленятся, хотят быть вечными детьми, они говорят, а мы вот так вот по сердцу живем. Это очень точно. Это принципы, которые я не перешагну, которые я понимаю, что вот так, это очень нравственные люди, которые вот четко чувствуют свою совесть, слушают, они не перешагивают, они говорят, это написано вредно, значит это вредно, есть проверенные вещи, вот курить вот вредно, да, и они это не перешагивают. Вот, тогда вот, понимаете, это очень точно, это очень конкретно. Как телегония, это же наука. Вот. Поэтому гуманитарные науки, они очень точные. И вот я хочу прочитать, что такое наука, а что такое вера. То есть одна занимается верой, то, что Бог скажет. Наука это что? Можно закрыть дверь? Наука это все, что уже известно, я это изучаю, систематизирую и делаю выводы. Могу повторить какие-то опыты. Понятно, да? А что такое вера? Вера – это другой совершенно источник информации, когда я получаю неведомое. Не просто мне сказали, а неведомое изнутри. Вот что такое вера. Не путать с религией. Вера. И вот этот вот источник мы путаем с похотями. Что говорит об этом Википедия? Наука – это область человеческой деятельности, направленная на выработку, систематизацию. Это нам нужно, кстати. Это нам нужно. Нам нужно и то, и то. Чего-то не будет, вы не будете на самоуправление. Потому что Бог что-то подсказывает, а что-то ты сам маленький Бог. То, что ты не боишься делать, называется ответственность. За что-то я беру ответственность, а что-то Бог мне помогает, мистикой буквально. И поэтому мы каждый ученый на своем месте, специалист. Итак, наука, область человеческой деятельности, направлена на выработку систематизации объективных знаний, объекты уже появились. О действительности. Основой этой деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление, систематизация, критический анализ. Нам говорят, ничего не надо. Критический, тем более критический. И на этой основе синтез новых знаний, обобщений, то есть гипотезы, которые подтверждаются фактами, оптами, формулируются в виде законов природы или общества. Вот. И есть научное сообщество, и вы заметите, что люди науки и просто люди, немножко разные люди, вы заметили? Они немножко сектанты. Чем отличаются люди науки от других? Некоторые, они немножко превозносятся. Хорошо это или плохо? Ну понятно. Ну хорошо это или плохо, скажите? Хорошо. Правильно. Они хоть что-то знают. А ты этого не знаешь. От этого не знаешь. Ты говоришь, да фу, оно наука, это ж там сплошное. Нет, извините. Вот смотрите, какие преимущества у людей науки. То есть образовываться надо постоянно. И я приведу примеров святых, которые занимались образованием, не только были, вот, что Бог там даст. Вот смотрите. Настоящие святые, на самом деле, они вот, у них два полушария работает. Совокупность занимающихся наукой людей составляет научное сообщество. Научное сообщество представляет собой сложную, самоорганизующуюся систему. То есть эти люди, которые разговаривают на том языке, который никто не понимает, например, математики, и они сами договариваются, друг друга уважают. Понимаете? А это, извините, быдло, вот это как говорит, вот славянское быдло там, или какое-то там еврейское быдло, кто-то говорит, ну такие национальные вот эти штучки. А это ну ты, если ты говоришь это, ты сам быдло и есть. Потому что люди, которые умные, они видят, ну, сейчас я прочитаю, что они видят. Самое организующаяся система, в которой действует и государственные учреждения, и общественные организации, и неформальные группы. Отличительной чертой, внимание, этого сообщества является повышенная степень признания авторитета, достигнутого научного успеха, и сниженный уровень признания авторитета властного. Какие бы у тебя эполеты не были, но если у тебя в голове нет ума, он тебя, ну, понимаете, да? И это правильно. Вот, не погоны надо уважать, а человека. И это приводит порой к конфликту государства и научного сообщества. Также следует отметить более высокую, чем в других социальных сферах, эффективность неформальных групп и особенно отдельных личностей. Важнейшими задачами научного сообщества является признание или отрицание новых идей, теорий, обеспеченных развитие научного. А теперь вера. То есть эти люди... То есть быть тупым нехорошо. Почему? Да ты просто будешь... Просто будешь уважать власть. Ты будешь просто молиться на власть. То есть ты будешь молиться на паразитов и при этом будешь считать себя патриотом таким. Вот. А эти говорят, ну... То есть они просто поумнее, они понимают. А вот вера, а это признание чего-либо истинным, независимо от фактического или логического обоснования. Непосредственно в силу самого характера отношения субъекта к предмету веры. То есть, оказывается, вера у каждого своя. И вера твоя зависит от твоего призвания, предназначения. Ты ее, в общем, выбираешь. Отличительной особенностью познания, реализующего веры, является приверженность принципам диалогичности, согласно которым вера активно соотносит самораскрывающийся объект веры с собой. То есть, если твоя вера тебя не поднимает выше, не делает, то есть твоя семья не увеличивается, круг твоих друзей не увеличивается, отношения не увеличиваются, у тебя веры никакой нет. Самораскрывающей. Веры нету. Вот есть какая-то религиозная... В этом смысле религиозная вера отличается от философской или научного знания. Не тем, что не вполне аргументированная или уверена в своем предмете, а по способу получения и обоснования своего знания. Просто другой способ получения знаний. Вот. В общем, я тут пролистываю все про веру.
Наука – это удовлетворение любопытства за государственный счет.
Браво. А теперь по этому поводу, как говорил там Тос, да? А теперь посмотрим. А где верующих больше, скажите мне, верующих в Бога людей? В научной среде или среди, кто окончил там 10 или 8 классов и пошел там за станок, скажите мне?
Во второй среде.
А вот и нет.
Не, ну Ньютон был там верующим, это в прошлом, в глубоком прошлом. Эти все капицы и все фотоны, они в эту хрень.
А теперь давайте я прочитаю вам глубокое настоящее, которое состоялось, ну, недавно. сейчас считается, и как вы правильно заметили, действительно считается, это общественное мнение такое, считается, что в научном сообществе преобладают атеистические и скептические воззрения. Образ жизни и мировоззрение людей научного общества могут существенно отличаться от распространенных в обществе. Ну, другое, понятно. Проведенные в 90-х годах исследования показали, что лишь 7% членов Американской национальной академии и 3,3% членов Академии наук оказались верующими. Мало? Очень мало. 3%...
У нас Академии нашей науки, да? 3,3%.
Американцев.
Американцев.
А у нас на нашей территории нет данных?
Смотрите,
нет.
Ну, американцы не это. Ну, давайте дослушаем до конца, вы сейчас будете удивлены. В то же время, согласно общенациональному опросу, верующие считают себя 68,5% населения Великобритании. То есть обычный неученый народ, там больший процент. Но те 7,3% это технари. А если мы посмотрим. А если брать американских ученых в целом, то количество верующих составляет около 40% и почти не меняется со временем. Среди преподавателей американских университетов доля верующих составляет 73%. Вот так. По данным, опубликованным в июне 2005-го, исследователи из университета Чикаго, 76% американских докторов считают себя верующими. История науки свидетельствует о том, что об изменчивости господствующих представлений и так далее. То есть, смотрите, чем больше ты углубляешь свой храм духа, или ну, веры, скажем, или науки, углубляешь действительно честно, а не просто для того, чтобы показать ему, то есть он у тебя в глубине, ты достаешь и второй храм тоже. Вначале драка, а дальше они все говорят, не вопрос. Потому что если ты действительно занимаешься наукой, изучением, ты понимаешь, ну без Бога как-то тут проблемно, ничего не получается. Вот. Это школьник, который выучил, что ну ток это правильное движение электронов. Да. А если взять профессора, что такое ток, он скажет, я не знаю. А школяр знает, понимаете. Вот. Вот. И вот теперь к тому, я просто зачитаю, что же такое материя. Потому что мы живем в этой материи, да? И нам считается, что мы живем, когда она нам подвластна. А когда она нам не подвластна, когда я сегодня ничего не сделал, ничего не передвинул, ничего сострогал, ничего не завалил, или ничего не там не приподнял, я, наверное, как бы и не жил. Вот это заблуждение. И люди вот что-то сделать. И поэтому люди хотят даже заниматься абы какой деятельностью, чтобы сделать. Потому что ты чувствуешь себя неудел. Знаете, кто это чувствует у себя неудел? Кто не живет не по самоопределению, не по самоуправлению. Когда человек живет по самоуправлению, он может день вот так вот просидеть и подумать, что он очень много сделал. Сейчас я в это углублюсь. Итак, что такое материя? Это я сейчас зачитываю из введения в Бхагавад-гиту. В Гите она определяется как низшая сущность или низшая пракрити. Живая сущность определяется в Гите как высшая пракрити. То есть мы пракрити, мы ниоткуда никуда не падали. Вот написано. И неважно, низшая она или высшая, пракрити всегда управляема. Пракрити всегда действует под управлением Господа. Ну тут пишут Господа. И живые сущности, и материальные сущности, и живые сущности, и материальные сущности, то есть материальные, они тоже сущности, подвластны и под контролем высочайшему Господу. А вот теперь вспомним Черчилля. Вспоминаем, Черчилль сказал, что демократия не хороша, но она лучше всего остального, то есть. И учитывая, что он назвал ее наихудшей из форм правления, он тем самым признал приемлемыми для народа только формы самоуправления. Как в государстве, так и с человеком. То есть, если ты не самоуправляем, а бытие определяет сознание, ты, ну, живые сущности, хоть и являются сущностями, составляющими высочайшего Господа согласно Гитте, все же отличаются от практики. Об этом ясно сказано в стихе 5 главы 7. Это пракрити моя низшая сущность, но кроме нее есть и другая пракрити, джива бута или живая сущность. Это я к фарисеям, которые сейчас вот дернулись там и сказали, как это, где это написано. Вот это здесь написано. Стих 5, глава 7. Это пракрити, моя низшая сущность, но есть кроме нее и другая пракрити. А вот это мы, живая сущность. Вот. А вот теперь внимание. Что же мы можем делать? Потому что кому-то жизнь нравится, кому-то не нравится. Кто-то сам себе нравится, кто-то сам себе не нравится, кому-то другие не нравятся. Что мы можем? Из этих 5, говорится в введении, есть 5 вещей, которые описывают в Бхагавад-гите. В Бхагавад-гите, оказывается, описывается не очень много. 5 вещей, я их перечисляю. Ишвара – Бог. Джива – живая сущность. Пракрити – неживая сущность. Время и карма. 5 вещей. Какие вещи не сдвигаемые? И какие сдвигаемые?
И время, и карма.
Время вечное, неизменное. Джива вечное, неизменное. Ишвара вечное, неизменное. Остается карма. Все, что мы можем действовать.
Карма.
Когда говорится карма, то есть из этих 5... Господь, живые существа, материя, время извечное. И только карма. И когда говорят карма, так это же карма. Да ребята, мы же в карму не играем. Извините, карма это просто действие. Действие может быть мысленное. Вот. Ну, это действие. Действие это все, что мы можем делать. Действие. Карма, мы же не в карму играем, мы же играем карму, это же причинно-следственная связь. Нет, причинно-следственная связь это один из аспектов кармы. И не самый хороший ее аспект, сатанистский, я бы сказал, аспект, то есть вынужденная и рабская. А карма это просто действие. Действие может быть, оказывается, еще бескорыстным, понимаете? Как слово сатана переводится просто враг. А мы сатана, мы его как персонифицировали, да. Так вот, карма это просто действие. И поэтому давайте не будем стесняться кармы. А некоторые уже лапки сложили, делают самое необходимое, потому что это же карма. Вот мы вот помрем, вот там мы развернемся. А что ты будешь делать? Действовать? Так это карма. Вы думаете, нету кармы в духовном мире? Есть. Только она на бескорыстной основе. Действовать все равно придется. А я слышал заявление, тут гуны за меня действуют, а я вот руками машу, а я ничего не делаю. Нет. Вот и плохо, что ты ничего не делаешь. Это принципиальная разница между выбором. Если ты что-то делаешь, ты делаешь выбор. Если ты не делаешь выбор, то есть ты летишь вверх или вниз. Вот когда, помните эту лекцию, да? Летящий в пропасть. Да, вот когда ты летишь, ты выбора не делаешь. Но перед этим ты делаешь выбор. Лететь тебе в пропасть или возвыситься. Вот когда ты сделал выбор, ты либо возвышаешься, либо падаешь. А как определить? У меня настроение улучшилось, наверное, я лечу. Нет, может, ты просто укололся. Не настроение определяет, ты падаешь в пропасть или ты летишь. Потому что когда этот процесс уже пошел, ты его не можешь остановить. Работает механизм возвышения или механизм твоего уничтожения. Единственным критерием является, когда у тебя... То есть не настроение, тебе может быть очень неприятно, но когда ты видишь, что к тебе что-то добавляется, у тебя мозгов прибавилось, образование, тебе диплом выдали, то есть прибавляется, значит ты поднимаешься. Но если ты летишь в хорошем настроении, выпившем настроении, и от тебя все отворачивается, и пинжак ты порвал, ты летишь вниз. Вот это все. От тебя убавляется или тебе прибавляется? Никакого критерия. Вот по плодам, да? Нет настроения. Итак, я немножко про пракрити, потому что говорится, что это великая Махамая Девидаси. Она есть дьявол. И она есть ложь. Махамая, это ложь, да? Ложь. Ложная. А смотрите, что тут пишут на самом деле. Проявление пракрити может быть временным, но не ложным. Некоторые философы утверждают, кстати... Я сейчас читаю правильный перевод, которого нет даже в красном. Правильный перевод, который человек работал немножко в ВБТ и хорошо знает, он долгое время жил в Америке, то есть он хорошо знает английский язык и русский тоже язык, и переводит. И оказывается, это не ложно. Не надо этого пугаться, пренебрегать и плеваться в это дело. Потому что, смотрите, это Пракрити, кстати, оно не сдвигаемое и вечно, а значит свято, а мы тут, фу, не надо. Вот смотрите, проявление, это пишет Прабхупада, проявление практики может быть временным, но не ложным. Некоторые философы утверждают, что проявление материи ложно. Однако, согласно философии Бхагавадгиты или философии Вайшнавов, это не соответствует истине. Вайшнавы признают, что проявление этого мира не ложно, а временно. Это чем-то напоминает плывущее в небе облако, которое питает зерна влагой с приходом сезона дождей. Как только сезон завершается, облака уплывают, а пропитанные влагой дождя ростки высыхают. То же самое происходит с материальным проявлением. В каком-то интервале времени оно имеет место, на котором времени остается, затем исчезает. Таковы законы практики. Но подобные циклы совершаются вечно. Поэтому Пракрити не является ложной. Она существует вечно. И все говорят, некоторые, ну так это напрасно, все равно вот это вот и пирамиды рушатся, и все. Ничего не напрасно. Ничего не напрасно. Пракрити неживое, жестко связано, она тоже жестко связана. Ты если ничего не будешь в этом Пракрити делать, то и ты тоже не будешь возвышаться. Ну, понятно, что напрасно. Всем хочется, вот поставил монумент, чтобы все потом там столетиями смотрели и сказали, это-то он сделал. Всем же вот этого хочется, да? Материя – это отделенная энергия высочайшего Господа. Аналогично живые существа также являются энергией высочайшего Господа, но они от него неотделимы. Они вечно взаимосвязаны. Таким образом, Господь, раз. Живая сущность. Два. Материя. Три. Время. Четыре. Они взаимосвязаны и существуют извечно. Вот. И я хочу напомнить, это когда вот был вот лекция в четверг была. Единение с Богом. Мне понравилась лекция. Кто был на четверге, да? И вот это единение, мы там это обсуждали, возможно, в двух случаях. Когда я как любуюсь закатом, как грудной ребенок, да? Помните? Пассивное и активное, когда если не я, то кто? Вот. И тогда в этот момент происходит единение. Вот. А если я и не любуюсь, и ничего не делаю, то ты какое единение? Но оставшийся элемент, карма, не является вечной. И хотя, и понимаете, вот раз не вечно, значит, тьфу на нее. А больше мы и делать-то ничего не сможем. И хотя последствия кармы действительно могут быть очень старинными, испокон века мы страдаем, наслаждаемся в результате собственной деятельности, но результаты такой деятельности, как карму, можно изменить. А и вот внимание, самое страшное такое, и данное изменение зависит от совершенствования нашего знания. То есть не тупые действия кармы не меняют. Потому что тупые действия, это ты белка в колесе, ты работаешь на какого-то дядю, ты работаешь не под самоуправлением. И, то есть в рабстве ты свою карму не меняешь. Значит, ты никому не нужен. Совершенствование знания. Когда совершенствование знания? Освежение знаниями. Как там, обновляйтесь там новым, как-то написано в Библии. Новое знание получается не от храма науки, а от храма веры. То есть тебе надо что-то свое делать. Я хочу ответить вот оно немножко по этому поводу, потому что совершенствование знания. Что такое совершенствование знания? Когда ты видел людей такими, а на следующий день ты видишь их другими. Почему? Люди поменялись? Нет. Твое отношение к ним поменялось, знание поменялось другими. Более того, ты на них влиять начинаешь. Вот пишет человек, я не знаю, как его зовут, он назвался Бурый тренер. Ну, бывает так это, вот Бурый тренер, как его зовут. Вот он пишет, видно, что вы не понаслышке, вы понаслышке знаете о Закарпатье. А я что там рассказывал в какой-то лекции, что один друг, который живет сейчас в Запорожье, он жил в Карпатах. И он не просто там жил, он там родился, там его родители, там дом остался его. И вот он говорил, что там, значит, сексуальные отношения, там девочка пошла за водой, парня встретила, и пока ведра поставили, сделали свои дела и пошли. То есть у них это как поздороваться. Вот. И он пишет, нет, вы там все не так. Я, конечно, с удовольствием извиняюсь, потому что и даже рад, что кто-то сказал, что у вас все нормально. Потому что я, например, не вижу в Запорожье развратных девиц. Вот не вижу. Я не там хожу. Да я везде хожу, я их не вижу. Вот. А некоторые люди говорят, я вот шагу не могу ступить, чтобы их не увидеть. И у нас они там тусуются, и сутенеры там, и подентуристом вот так вот. Я хочу сказать, что вот у меня был случай. Это я говорю не просто, чтобы ответить на письмо, это чтобы ответить, что такое совершенствование нашего знания. Когда работал на железнодорожном в путях, вот в этих, на втором Запорожье, там был один человек, и его звали, ну, кличка даже не подходит, это как-то оскорбительно, это как собака, прозвище, скажем так далее, бриллиантовый. То есть вот есть вот, ну, золотой человек, а этого даже он не золотой, он бриллиантовый. Он ему работать, чтобы просто пешком идти куда-то. Он такой немножко ниже среднего роста, я такой фигуры не видел никогда у человека, у мужчины, у него, ну, не как вот это бицепсы, трицепсы, а у него как-то вот, и понимаешь, что вот такой человек должен быть. Вот такой. То есть они, ты видишь, смотришь на него и понимаешь, там сила чудовищная в нем заключена, и он, у него тело. Я думал, боже мой, у всех должны быть такие тела, просто красиво. Как-то вот мышца в мышцу, не вот эти вот, которые там маслом намазались, на подиуме ходят. Это как-то даже некрасиво. А вот он, и с ним случилась беда, он стал пить. И пить, причем здоровье позволяло, и пил безбожно, и живет, и сейчас живет в Энергодаре. И его отец мне звонит, говорит, Виктор, идите, потому что он никого не хочет слушать, меня не хочет слушать. А про вас он говорил, что это такое, что вас послушает. И я, ну, Энергодар тут недалеко. Тем более я туда ездил с проповедями часто. Сейчас не езжу, не до того, а тогда ездил, ну, где-то раз, ну, в месяц, в две недели бывает, ездил туда. И вот я пришел к ним, он, конечно, еще не под газом. Я говорю, ну, пойдем, будем ходить и говорить, я не люблю сидеть вот так вот. И мы шли, и я никогда не видел такого огромного количества пьяных людей, валяющихся и ходящих. Вот мы идем, я говорю... Я в Энергодаре, ты был уже 100 раз, я это, что тут какая-то акция, день пива или что-то, он говорит, это каждый день такое здесь. То есть он меня вовлек в свою реальность, в свой мир. У него такое сознание. И так вот нас вот тусуют, понимаете? И поэтому, когда вы измените свое сознание, вы, это даже не ваше личное дело, это вы и общественное дело получаете, сделаете. И это я к тому, что, может быть, тот, который мне рассказывал, или ладно.
Вот он... Скорее всего, шатак.
Да, один человек приехал на фестиваль и говорит, ой, тут вот все Богом пропитано. Другой говорит, тут вожделением воняет просто. Они смотрят на одно и то же, да? Да ты просто сам себя рассказал. Сам себе рассказал. И они тоже свой вклад.
Качая бицепсы, откачиваешь от мозгов. Бицепсы накачал, да. Мы совершенствуем мир в силу своего несовершенства.
Я не могу согласиться, потому что раньше духовное, телесное и нравственное было в одном пакете. И ты не должен был отставать ни в чем. Ни в чем. Итак, занимая себя разнообразной... Я Прабхупаду хочу дочитать. Разнообразной деятельностью, мы совершенно не знаем о том, какие меры нам следует предпринять, чтобы избавить себя от действий, реакций всей этой деятельности. Но это также объясняется в Бхагавад-гите 18.66. 18.66 это, знаете, есть такой мой однофамилец Сергей Савельев. И он, институт мозга или что-то, он профессор. Он профессор. И он говорит, что женский мозг меньше, чем мужской, и самый большой мозг вот сейчас, и сейчас мозг уменьшается у человека. Раньше мозги у человека было больше. Ну, например, есть зафиксированные люди, у них мозг 250 грамм, это у шимпанзе. И вы знаете, такие люди с 250 грамм, они прекрасно могут социализироваться. Ну как? Вот этими будь патриотами или куда пошлют. А эти люди не могут быть ну, такими. Вот. И вот он говорит, я просто цитата. Хотя одаренные люди встречаются как с большим, так и с маленьким мозгом. С большим все же в 4 раза чаще. То есть от 900 грамм и до 2,5 килограмма. Вот эти кило или 2,5, в принципе, нормально. Но он говорит, что, конечно, с большими мозгами там больший процент они как-то себя реализовали. Что-то, наверное, вот только ленивому надо быть очень сильно, чтобы себя не реализовать. Да, находится. Так если человек с маленьким мозгом просто начнет идти вперед, и пускай у тебя будет 900 грамм, ты можешь себя реализовать. Себя реализовать, это значит, ты известная по всему миру величина.
Это он есть. Не знает, где период. В том-то и дело, что с 900 граммами непонятно где. Он крутится на одном и том же месте. У Эммануила Канта 3200 было. И Ивана Тургенева было тоже 3300, что-то такое.
Да, в том-то
и дело, что
у Тургенева было
больше. Он крутится, он вроде делает хорошее, но это на уровне фундамента какое-то.
Вот. Такое. И поэтому... Прабхупада подтверждает ваши слова сейчас. Вот читаю. В 7 главе было сказано, что поклоняться Господу Кришне может лишь тот, кто освободился от всех. Что такое поклоняться Господу Кришне? Это означает стать на самоуправление. Это не в храме поклоны бить, а стать на самоуправление. Лишь тот, кто освободился от всех последствий своих грехов. Услышав это... То есть от негативной кармы, которая тебе повязала по рукам и ногам, сначала надо вот это, он говорит, нет, не надо освободиться. Маленький мозг, значит, ты повязан. У тебя какие-то там в руках, в ногах какая-то немощь, ты повязан. Но говорит, это не... Мозги даже маленькие, для чего зачитал? Мозги маленькие, не имеют значения. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что не может предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех грехов. Чтобы рассеять подобные сомнения, в данном стихе Кришна говорит, это 18.66, что даже тот, кто вообще еще не избавился от грехов, сможет это сделать, предавшись Господу Кришне. Это значит, вот та вера, а не просто вера, это смелость, просто перестань бояться и трусить. И там не зря написано в этом стихе, не бойся ничего. Потому что все, что тебе... Это другой храм науки, как бы он говорит, вот так, вот так. Ты боишься, почему? Да, это есть, но это тебя не касается. Это то, что, знаете, общее для всех. А есть что-то касается тебя лично. Это ты можешь получить только от духа. И ты не знаешь, что тебе это делает. Ты думаешь, информацию выжать из того, что есть? Нет. Ты должен... Это ни на что не должно быть похожим. Не надо специально, вот как вы правильно сейчас заметили... Не надо специально прилагать никаких усилий, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Просто предавшись Кришне, он может избежать напрасной траты, а все просто тусуются. И зачем? Смотрите, вы правильно сказали. Потому что мы кажемся себе живыми, если что-то делаем. Если мы замерли и просто ничего не делаем, а это не так. Не нужно специально прилагать никаких усилий. Так, он может избежать напрасной траты времени, действующий таким образом, он быстро достигнет совершенства и освободится от всех последствий. Вот. И поэтому письмо, которое я сейчас зачитаю, я сейчас уже заканчиваю. Это самое пессимистическое письмо, которое, может быть, видел. И поэтому этот человек достоин уважения. Как его зовут? Денис Паршин. Вашнава Прана Дас, скажите, пожалуйста, как долго будет идти смутное религиозное время? В интернете можно найти множество фактов о православных сатанистах и христианах, также исконно зомбирующих людей. Почему так происходит? Когда же все устаканится? Постоянно говорят, что кришнаиды это зло. Какое отношение это имеет к вайшнавам, к самому Кришне? Пожалуйста, сделайте видео. Просто такое чувство, что половина планет уже чипированных, тяжко в Кали-Югу жить. Страшного от того, что люди тупеют. А мне не хочется, чтобы люди тупели. Ну вот молодец, не за себя. Ответ такой. Религии и организованные, и истинные религии Мое мнение, это мое мнение, невычитанное. Можете попробовать опровергнуть. Появляются не иначе, как вместе с оккупацией. Потому что самоуправляющему человеку не надо этого ничего. Это слова, кстати, Бахтинода такого. Это своего рода ювенальная юстиция. Уничтожение самоуправления. Ювенальная юстиция. Родители радуются, когда что-то ребенок проявляет. А ювенальная юстиция там не спрашивают, там говорят, что надо, да? И исчезнет вот эти религии, и истинные, и организованные, ложные, только вместе с оккупацией. Но надо признать, что это оккупация, которая над человечеством сейчас висит, она с нашего согласия. Просто я не самоуправляемый. Ты выходишь из закупа, им делать просто нечего. И вот еще очень оптимистическое такое, об искажении священных писаний. А где ж нам вот взять и набраться правильных писаний, дайте Вайшнава Прана правильный перевод. И вот человек, который дает правильные переводы, которые часто зачитываю, вот маленькая статья. Об искажении текстов священных писаний. Можно ли в принципе исказить писание? Вопрос. Он говорит, нет. Можно их только изуродовать на время, чтобы они стали непонятны. Переделать их невозможно, тем более придумать. Как и в наших писаниях описываются трансцендентные вещи, которые лежат за пределами наших возможностей и восприятия. В них описывается методика связывания себя с высшими мирами, с Богом. Уровень подачи информации разный. Есть самые простые инструкции на уровне букваря. Они написаны на уровне социальной психологии, развития качеств личности, чтобы оторвать человека от совсем приземленного уровня, чтобы он обрел способность принимать более высокие истинные методики. Как правило, переделкой писаний занимаются только сильно приземленные темные личности. Они заинтересованы. У возвышенных святых личностей просто нет такого мотива. А раз так, то таким темным понимание высших трансцендентных истин совершенно недоступно. Единственный их удел и возможность путать на уровне букваря, менять смысл аксиом элементарных смысловых понятий. Что буква А это не буква, а буква Б, возможно, и буква К. Смысл всегда оставлять семя сомнения, подрывать веру в основу. А семя прорастает в демона сомнения, который полностью убивает веру. Кроме того, она зацикливается на фанатизме, на чувственной творческой деятельности, психологии. То есть, там, где эти аксиомы должны правильно действовать, не понимаешь, сомневаешься, просто делай, как тебе скажут. А мы, кто подшерстил эти писания, обязательно тебе поможем. Главное, нам подчиняйся. Но вернемся к букварю. Человек, сам зацикливавшийся на букварях, не понимает высших запредельных истин, хотя искусственным словоблудием и демагогией, может создать видимость. Таких легко вычислить по качеству их реальных дел. Как правило, дел нет, одни слова, одни темные потайные делишки. Что же с этим делать? Все очень просто. Вернуть смысловые значения базисных понятий, символов. Для этого необходим разум просветленный, который стоит ногами на фундаменте истинных знаний. Способность разума поднимать на уровень выше, когда проблема неразрешима. Все по теореме Гегеля. Хочешь понять непонятное, выйди за пределы системы. Поднимись разум на степень выше. Человек, обладающий разумом на практике, а не в теории, легко справляется с переделанным букварем, так как он понимает смысл этих основ и опирается на них ногами. Он легко вернет изначальный смысл аксиом и символам. То есть человек пишет, что не обязательно специалист. Как говорится, теорема доказуется, аксиома понимается сердцем. Сердце используешь. Смотришь, ой, что-то оно не то. Что-то не то. А ну объясните. Ему говорят, это понимается сердцем. Так сердце говорит, что-то не то. Понимаете, сердце говорит, что-то не то. Ну, значит, вы плохо слушаете сердце, значит, слушаете духовного учителя. Ну, в общем, это те, кто меняет писание, ждет печальная участь. Знаете, что их по ведам ждет? Они будут рождаться слепыми в следующей жизни. Это из темы «Горе вам, сами в Царство Божие не входите, других не пускаете», да? Итак, я заканчиваю. Самое главное, мы думаем, что живем, пока покоряем неживую природу. Живая практика покоряет неживую практику. То есть временная такая ананда. Ананда. Она заканчивается, ананда, и я стою перед пропастью. Это прошлая лекция. Пропасть. Временная ананда заканчивается пропастью. А жизнь вообще не в этом. А в чем? Не в том, что ты сделаешь, а с какой мотивацией ты это сделаешь. Можно на Пугачеву посмотреть, что она наплевала на всех, а можно посмотреть на эту же Пугачеву, что она то, что надо, делает и всем советует. Понимаете? Карма. Совершенствование кармы – это совершенство знания. Ну, как вот, примите как формулу. Это совершенство знания. А знание – это не информация. Да, понятно, да? И еще, карма – это не причинно-следственная связь, а просто действие. И поэтому можно еще раз сказать, совершенство знания, совершенство твоих действий. В чем проявляется совершенство? И вот вы думали, что я прочитал самое пессимистическое письмо. Я сейчас прочитаю еще более пессимистическое письмо. Не-не, чтобы вы порадовались, что вы же не такие пессимисты. Нет, вы должны наоборот. Знаете, вот как говорится, надо повышать градус, да? Вот, повышать. Здравствуйте, Вайшнавапрама. В чем же смысл жизни? Цель. В глобальном определении этого слова понятно, что каждый человек будет занят своей узконаправленной деятельностью. Биолог, инженер, мама. Но куда? Куда идут все эти люди? В своей лекции о домоидах вы ясно дали понять, что на планете Земля есть люди, предназначением которых является вредительство. А какой деятельностью должны заниматься потомки тех, кого создал Бог? Есть ли что-то по-настоящему значимое? Ведь правильно же пишет. Повсюду люди, строящие свой быт, выходящие замуж, женятся, рождающие детей, устраиваются на работу, потому что так надо, живут своей никчемной жизнью, умирают так же, что были, что не были. Но в лучшем случае живет, такие жители не нанесли особого урона окружающей среде. Не пили, не курили, не блудили, матом не ругались. А зачем жили-то? Но есть выдающиеся личности, они делали что-то во благо планеты. Лидеры, которые сумели открыть не только что-то полезное, но и повели людей за собой. А что толку? Солнечные батареи давно изобретены, однако не торопятся отказаться от проводов электричества. Ощущение, что кто-то специально держит жизнь на Земле в стабильно плохом состоянии. Это никак не переломить. Так зачем жить в этом заведомо обреченном мире?
Вот эти 900-граммовые мозги, кирпичик социализма, вот этот фунтик, чтоб он строил Байкало-Амурскую магистраль или Беломор-канал, как вот вы рассказывали.
Но человек задает серьезный вопрос. И некоторые скажут, а ведь правда, да? Вот зачем? Так вот, если у тебя нет храма науки, или нет храма, или какой-то храм подхрамбровый, это не дух, а как сказать, вера, в принципе, на этот вопрос ни себе, никому ответить не может. И я вам предлагаю ответ на этот вопрос. Только вот это вместе. Был такой Рабиндранат Тагор. Вам известно это имя, да?
Лучший поэт, да. Бенгальский, да. Писал.
Значит, вот объявление такое. СССР, 23 марта 1900... Это вам загадка, кстати. 81 года. На экране вышел фильм. В нем прозвучала песня на стихи Рабиндраната Тагора, индийского писателя, поэта, композитора, художника, общественного деятеля. Его творчество сформировало литературу и музыку Бенгалии. Он стал первым среди неевропейцев, кто был удостоен Нобелевской премии по литературе. По крайней мере, одно из его стихотворений теперь было знакомо всем советским людям. Говорят, что все великие произведения о смерти, в крайнем случае о любви, звучащие в фильме песня и о том, и об этом. Что же это за песня? Вы все ее знаете. Как вы не знаете? А? Ну сейчас вот прямо.
Два слова скажите.
Нет.
Можете с конца начать.
Кто-то знает, да?
Все знают, да.
Никто не угадал?
Фильмы как.
Фильм. Хорошо. Ответ. Песня называется «Последняя поэма» в фильме «Вам и не снилось».
Вот. Там мелодия, там песни нет. Там одна мужик.
Сейчас вы услышите. Сейчас вы это услышите музыку.
Это ободряющие советские фильмы.
Так, одну секунду. Послушайте текст. Это ответ на вопрос из этого письма. Для чего живем?
Погляди без отчаяния.